На данном этапе путь только один. Вернуться к статус-кво до 16 января. То есть до дня принятия так называемых драконовских полицейских законов. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения украинцев, вот те, кто стоят на Майдане, и которые просто уже от отчаяния бросили политиков и пошли сами на штурм милицейских кордонов. Чувство отчаяния и беспомощности политиков, и беспомощности самого Майдана, который за два месяца не добился ни одного внушительного политического результата, вынудил вчера Майдан просто плюнуть на выступления политиков, плюнуть на их призывы и самостоятельно заняться политической деятельностью, как они ее понимают, в своих интересах.
Понятно, кто контролирует этих молодых людей, которых вот по телевизору называют радикально настроенная молодежь. Эти люди все-таки пришли с длинными дубинками, и некоторые из них довольно неплохо экипированы. Производят впечатление, они просто людей, которые готовы были к такого рода формам проявления своей политической позиции. Кто ими управляет, кто за ними стоит? Это Тягнибок, Кличко, Яценюк или какие-то другие люди?
Ни в коем случае. Ни Тягнибок, ни Кличко, ни Яценюк, там свободы не было. Если там и был десяток, 15 провокаторов, то явно это не от оппозиции. Потом таких стало там 1000-10, 1005. И это не шутки. Я думаю, что в какой-то степени власть, ну, если не напугана, то немножко пришла в себя. Люди сами готовят. Знаете, вот эта самоорганизация гражданская, красивые слова подбирали, вот как это хорошо, что люди самоорганизуются, сами организуются, вне политика, вот она приобретает и такие формы подготовки к таким вооруженным нападениям, вооруженным действиям. Люди сами приобретают каски, палки, экипировку делают, тем более это как-то и круто, тоже как бы и модно. Поэтому молодежь вот тоже увлекается этим. Кстати, все это вышло из-под контроля политиков, как провластных, так и оппозиционных. Причем это не обязательно молодежь. Там просто есть много людей пожилого возраста из разных регионов Украины. Вот она решила добиваться политического результата, идти на штурм власти.
А кто-то может представлять их политические интересы, коли их не контролируют ни власть, ни оппозиционные лидеры? Беркут, там есть, по крайней мере, полковник или генерал, к которому можно обращаться с тем, чтобы он своих остановил.
Совершенно верно. Беркут – это вертикаль, это власть. А вот этот протест – это термиты. Знаете, вот он неуправляем, поэтому он и опасен, потому что у них плана нет, и непонятно, чем они, о чем они думают и чем дышат. Пока еще контроль не утерян со стороны оппозиции над Майданом. Сейчас оппозиции надо показать и доказать, что они еще способны на политическое лидерство, что они еще способны предложить внятную повестку, что они еще способны добиваться хоть какого-то результата. Что власть тоже понимает, если оппозиция перестанет контролировать Майдан, то тогда вообще и власть не сможет контролировать, тем более Майдан. У власти единственный способ как-то контролировать Майдан, это иметь диалог с оппозицией. Хоть минимальный, но диалог с оппозицией.
Ну хорошо, а если они не отменят законы, пакет законов от 16 января, с чего бы им отменять эти законы, они еще вообще не все подписаны Януковичем, раз уж они их приняли?
Переговорная группа состоит прежде всего из трех людей. Клюев, Лукаш и Портнов. Лукаш и Портнов – это авторы этих законов, фактически.
Клюев – это секретарь Совета Безопасности, которого, кстати, отставки добивалась оппозиция безуспешно.
Лукаш – это министр юстиции, а Портнов – это замглавы администрации по правовым вопросам. Это два ключевых юриста Януковича. И, скорее всего, в недрах этих структур готовились эти законы. А Клюев, возможно, станет главой администрации президента. Место остается вакантным, вот уже третий день. Поэтому, очевидно, первым предмет переговоров оппозиции – это внесение изменений этих законов, либо отмена некоторых из них, либо гуманизация этих законов. Ну, короче, вот здесь должен быть первый результат. Не будет его, значит, тогда толпа будет дальше радикализироваться.
Вадим, еще верну вас к разговору о ситуации в окружении президента Януковича. Вы упомянули сами об этом. Ушел во второй раз уже в отставку глава президентской администрации Сергей Левочкин. Пресс-секретарь подала в отставку и один из известных политологов из окружения Януковича Андрей Ермолаев. С чем это связано?
Ну, это все люди Левочкина. Он их приводил, и, видимо, они решили с ними уйти. Это такая командная игра. Время таких манипулятивных политических технологий, оно исчерпалось, оно подошло к концу. И сейчас в Украине либо будут введены жесткие полицейские технологии управления процессами, политикой прежде всего, либо демократические. А вот эта вот игра манипулировать, это как бы, ну, сурковщина по-украински, она себя в Украине сегодня, так сказать, исчерпала. А вот Левочкин был таким хорошим политическим технологом. А сейчас, очевидно, власти нужны полицейские технологии.
В целом, вы думаете, что Янукович способен пойти на попятную? Способен на какие-то существенные уступки оппозиции?
Ну, способен. Он человек гибкий, он человек опытный, наверное, самый опытный политик, кроме Тимошенко. Поэтому он умеет приспосабливаться, он чувствует реальность, он чувствует конъюнктуру. Ну и опыт 2004 года показывает, что он умел и идти на компромиссы для того, чтобы в конечном счете выиграть. Такой простой, тупой полицейщины Майдан не разогнать, не зачистить, тем более не усмирить. Поэтому нужно искать новые формы управления политическими процессами. Поэтому я не исключаю, что вернут в большую игру Клюева. Он станет главой администрации президента. Почему? У Клюева очень разветвленная система контактов в украинском политическом классе, в украинских политических элитах. А вот эти контакты сейчас для президента важны. Важно, чтобы эти контакты были задействованы. И вернуть политику элитам. Потому что если политику не вернут элитам, и элита будет находиться в ситуации войны, то тогда народ просто пойдет войной на все элиты. И не будет разбираться, кто здесь оппозиционный, кто провластный, кто прав, кто виноват.